В эфире «Свобода в 9». Сегодня 17 октября, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Рост цен на продукты питания в нескольких регионах России остановлен. Власти договорились с предпринимателями. Плюсы и минусы этого решения. Бунт в детской колонии в Свердловской области. Есть погибшие. И городская тема – приюты для животных. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня – все это в программе «Свобода в 9». Итак, рост цен в некоторых регионах страны остановлен. Власти на местах договорились с предпринимателями. Так, к примеру, в Челябинске глава города Михаил Юревич вызвал к себе руководителей крупнейших торговых сетей. Вот о чем шла речь на этом совещании и каковы его последствия, узнаем из репортажа нашего корреспондента Александра Валиева.
За последний месяц цены в Челябинске на продукты растут катастрофически быстро. Мясо и овощи подорожали на 30%, также выросла цена фруктов. За хлеб теперь приходится выкладывать на 20% больше, чем раньше, а за подсолнечное масло на 50%. Областные и городские власти, исполняя поручения президента, пытаются сдержать рост цен. Вот что рассказали в пресс-службе мэрии.
Глава города Челябинска провел совещание с представителями основных крупнейших торговых сетей города. Его итогом стало совместное решение о снижении торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Помимо этого, глава города сообщил, что существует договоренность, согласно которой в ближайшее время крупнейшие хлебокомбинаты, а также первый молочный комбинат города Челябинска не будут повышать цены на свою продукцию.
Торговцы пообещали мэру снизить цены на хлеб первого сорта и хлеб урожайный, сыр российского производства, молоко в полиэтиленовой упаковке, яйцо первой категории. Во всех крупных торговых сетях будет вывешено объявление с перечнем конкретных продуктов, на которые будет снижена цена. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
О сложившейся в России ситуации, о фактическом замораживании цен в нескольких регионах беседуем с известным экономистом Евгением Гантмахером. Те меры, которые сейчас принимают российские власти, региональные в первую очередь, не могут ли они привести к последующему даже не росту, а взлету цен на продовольствие?
В первую очередь, вот то, что местные власти начали административно сдерживать цены, конечно, приведет к их какому-то замораживанию на, видимо, ну, какой-то короткий срок, там 1, 2, 3 месяца. Я понимаю, что сейчас цель – это выборы 2 декабря. И, естественно, у региональных властей есть некие цели по голосованию за Единую Россию, там не менее там 60%. Может быть, даже более процентов. И все вот эта катавасия с ценами, конечно, это сильно подрубает. Поэтому, конечно же, цены на продукты питания в ближайшие месяцы, я думаю, будут либо заморожены, либо будет повышение очень небольшое. Но есть последствия, которые тоже должны проявиться. Первое последствие – это то, что резко сузится ассортимент продукции, которая будет на рынке. То есть останется только та продукция, ну, допустим, только тот вид молочной продукции, где у производителя, у оптовика, у торговца есть какой-то запас с точки зрения прибыли. Потому что, конечно, даже 1, 2, 3 месяца никто в убыток себе торговать не будет. То есть это означает, конечно, обеднение на прилавках, я в этом практически уверен. Второе, я думаю, что вот такое замораживание цен, оно в ближайшее время и уже начало приводить к вообще ажиотажному спросу, который уже даже есть в Москве. Потому что люди, конечно, по большому счету, вот здесь к вопросу о всплеске цен, люди, по большому счету, они, конечно, не верят в то, что цены будут стоять на месте теперь всегда, или длительное время. Люди прекрасно понимают, что это связано с сиюминутными политическими соображениями, и поэтому лучше купить крупу сейчас, чем через полгода, когда она будет стоить в 2 раза дороже. И что касается всплеска цен. Да, я думаю, что, скорее всего, когда пройдут вот эти две политические кампании, декабрьская и мартовская, по выборам президента, скорее всего, цены будут отпущены. И вот этого административного давления, такого сильного, уже вряд ли он будет в таком количестве присутствовать. И вторая половина следующего года, особенно после лета, когда относительно дешевые продукты появляются на нашем рынке, вот следующей осенью, они будут очень тяжелыми.
А вот интересно, в этой ситуации, понятное дело, выигрывать покупатель, ну, пока, по крайней мере. А вот договариваясь с продавцами, с скажем так, общо, что взамен региональные власти могут предложить?
А взамен региональные власти ничего не предлагают. Если вы думаете, что это речь идет о равноправных переговорах, когда с одной стороны сидят представители бизнеса, допустим, торгового, а с другой стороны сидят представители власти, и они очень сильно дискутируют, это совершенно не так. В данном случае эти все переговоры сводятся к ультиматумам со стороны администрации. И мы прекрасно понимаем, что эти ультиматумы очень действенны, потому что у региональных властей административный ресурс очень большой в отношении бизнеса. Это и самые разнообразные проверки, регистрации, сертификации, это выделение разрешений на строительство там новых магазинов, тех же самых участков земельных и прочее, прочее, прочее. В данном случае бизнес, он ничего не получает от такого рода переговоров. Другое дело, что, конечно, мы имеем такое явление, и это факт. Мы имеем сговоры, конечно, достаточно многочисленные, распространенные, между производителями, между оптовиками, между теми же самыми торговыми сетями о ценах. И это уже происходит достаточно длительный процесс. Это просто сейчас в связи с неблагополучной мировой конъюнктурой это все на поверхность. С этим надо бороться. Но это надо бороться так, чтобы не порушить бизнес, а просто, так сказать, предъявить ему аргументы цивилизованные, показать, что бывают и завышенные цены, и завышенные надбавки и прочее. Очень сложная, кропотливая экономическая работа, на которую, я боюсь, наша администрация вот в этом политическом мраже сейчас будут не способны.
А на ваш взгляд, вот это вот лучший выход, да, из создавшейся ситуации, просто взять и заморозить цены?
Ну, это у власти сейчас единственный выход для того, чтобы благополучно пройти выборную кампанию. Потому что если сейчас не предпринимать никаких мер на региональном уровне по заморозке цен, то они будут продолжать расти. Мы с вами знаем прекрасно, что вот зимние месяцы — это месяцы, когда традиционно цены растут очень быстро. Плюс у нас ожидается, как всегда, с января повышение очередное коммунальных услуг, транспортных услуг. У нас постоянно растут цены на лекарства. И в совокупности это может создать, конечно, хорошо благоприятную политическую ситуацию для не только местных властей, но и для федеральной власти. Другое дело, что федеральная власть, она сейчас пытается провести ряд, конечно, и оправданных мер, но таких как регулирование таможенных тарифов, экспортных, импортных, это правильно. Но это нужно было делать упреждающим образом еще несколько месяцев назад.
А не будь выборов, это нужно было бы сдерживать исключительно какими-то таможенными средствами?
Я думаю, что если бы не было выборов, на это бы не обращали такого большого внимания, как это делается сейчас.
А, кстати, вот заморозка цен, такое ведь уже было в истории России?
Отдельные такие эпизоды были, ну, например, премьер-министр Фрат, если в свое время вы помните, пару лет назад таким вот образом остановил рост цен на бензин. Но это было абсолютно временно, на несколько месяцев. И, так сказать, это не спасло этот рынок от роста. И, кстати, это один из вкладов в инфляцию, это рост цен на горючие, горюче-смазочные материалы, что сказывается на цене того же зерна и других сельхозпродуктов. Но таких массовых, как бы, кампаний по сдерживанию административным нет. В России такого не было. Ну, был пример Ульяновской области, помню, в 90-е годы, где тогдашний губернатор Горячев попробовал держать цены на хлеб. Ну, в результате там, конечно, были очень негативные последствия, вплоть до дефицита. Это пока, слава богу, такой традиции не было, но сейчас я вот в связи с этими событиями она начинает возрождаться.
Мы беседовали с руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгением Гантмахером. Говорили о замораживании цен на продукты питания, рост которых в сентябре был рекордным в последние годы. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершает прием документов для регистрации на выборах в Государственную Думу. Парламент Турции рассматривает сегодня возможность проведения военной операции на севере Ирака. Правительство Канады выступило за продление на 2 года миссии воинского контингента страны в Афганистане. Непостоянными членами Совета Безопасности ООН на ближайшие 2 года избраны Буркина-Фасо, Коста-Рика, Хорватия, Ливия и Вьетнам. Известный диссидент Владимир Буковский приехал в Москву. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А у нас в эфире сегодня в 2 часа дня программа «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые его темы. Нобелевская премия Эллу Гору в контексте предвыборной кампании. президентские дети. Репортаж из США. 100 лет японскому обществу Нью-Йорка. Интервью с директором японского центра Ричардом Вудом. Кинообозрение с Андреем Загданским. Дарджилинг Веса Андерсона и 45-й Нью-Йоркский кинофестиваль. Таковы темы американского часа программы «Поверх барьеров». Ну а сейчас в эфире «Свобода в 9». И вот тема совершенно последних, можно сказать, часов. В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 2 человека, около 20 пострадали. И сейчас с нами на прямой связи из Екатеринбурга Евгения Назарец. Евгения, доброе утро, вам слово.
Последним данным, которые приводит агентство «Новый регион», погибших уже не 2, а 3. Еще один подросток, тяжело раненый, скончался. Но напомню, эти данные пока приводит лишь один источник местный. А вообще же события развивались так. В 10 часов вечера, в 10:15, 16 октября большая группа воспитанников колонии, по разным данным, это примерно половина всех обитателей, всех воспитанников этой колонии, точно совершенно больше 100 человек, попыталась проникнуть за периметр колонии, за главное ограждение, и охрана вынуждена была, как сообщает пресс-служба управления исполнения наказаний по Свердловской области, охрана вынуждена была открыть огонь на предупреждение, но в результате этой стрельбы, поскольку среди подростков возникла драка, 2 были тяжело ранены. Вот. Они были доставлены в спортзал колонии где-то примерно в 11 часов вечера, но до 12 не могли оказать медицинскую помощь, потому что пытались овладеть ситуацией и обуздать эти беспорядки. И таким образом, где-то, наверное, только к 4-5 часам утра 17 октября персоналу колонии, простите, сотрудникам колонии удалось овладеть ситуацией с помощью ОМОНа и других частей специального назначения, которые были введены на территорию колонии. И теперь заключенные разбиты по локальным группам с тем, чтобы избежать других каких-то проявлений беспорядков. Михаил?
Евгения, скажите, пожалуйста, есть ли информация, удалось ли бежать кому-нибудь из заключенных?
Побегов избежать удалось, никто за территорию колонии не проник. И сейчас, насколько мне известно, с минуты на минуту туда должны прибыть представители правительства Свердловской области. Всю ночь там находились прокурор Свердловской области Юрий Пономарев, группа следователей следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области, руководство ГУВД и ГУФСИН области. То есть была масса начальников, которые по предварительным данным пришли к выводу, что ночные беспорядки в колонии возникли из-за того, что большая группа воспитанников колонии не желала подчиняться и соблюдать требования режима. Михаил?
Евгения, скажите, пожалуйста, ведь подобные случаи уже были в этой колонии?
Да, последний значительный такой случай произошел 4 августа 2007 года, когда около 40 воспитанников Кировградской воспитательной колонии самовольно покинули помещение отрядов. Не самой колонии, а помещение отрядов. Тогда, опять-таки, руководство ГУФСИН говорило о том, что это не подчинение дисциплине. Правозащитные организации в то время говорили, что подобные проявления со стороны несовершеннолетних воспитанников или заключенных связаны с тем, что с ними плохо обращаются персонал колонии.
Спасибо, Евгения. Из Екатеринбурга на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» была наш корреспондент Евгения Назарец. Итак, в Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли уже 3 человека. Ну а сейчас переходим к обзору прессы. В студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Посмотрим, что сегодня на первых полосах в центральной прессе. Я вижу, что визит президента Путина в Иран подробно освещается.
Да, об этом пишут, конечно, многие газеты. Я не буду останавливаться на результатах. По мнению многих экспертов, они мало кого впечатляют, потому что каждая сторона осталась при своем мнении. И, естественно, с такими лидерами, как Ахмадинеджад и лидер президент Туркмении, с ними не удалось договориться России и другим странам. Каждая сторона, в общем-то, отстаивает свои интересы. Я бы хотел остановиться на деталях. Вот детали визита Путина, это всегда интересно читать, просматривая материалы Андрея Колесникова, известного журналиста, который работает в газете «Коммерсант». В Тегеране очень ждали Владимира Путина. Такое впечатление, что президента Ирана Ахмадинеджада не сильно интересовал Прикаспийский саммит. Его интересовало, приедет ли на него президент России. С этой точки зрения угроза покушения, о которой накануне визита Владимира Путина в Иран сообщило агентство «Интерфакс», со ссылкой на неназванный источник в одном из российских спецведомств, была беспроигрышной для президента России. До тех пор, разумеется, пока является только угрозой. А если никакой угрозы не было, то это, конечно, еще лучше, если бы была. Здесь только один момент. Не надо будет лихо, пока она спит. Сказать, что Иран оказался готов к тегеранской конференции, было бы некоторым преувеличением. Здесь почти не работают мобильные телефоны, пишет Андрей Колесников. Это тот случай, когда почти не считается. Здесь не принято пользоваться интернетом. Поэтому попытка наладить его в пресс-центре была обречена на провал. Здесь иранцы, которые понимают только то, что считают нужным. Так они хорошо понимают, что за всем, что снимают в Тегеране российские тележурналисты, уследить невозможно, поэтому предпочитают отсматривать снятые ими кассеты в своем телецентре до перегона их в Москву. Это нисколько не помешало президенту Ирана стать одним из самых популярных персонажей российских теленовостей. Но вот газета пишет о... тоже атмосфере у организации системы безопасности во время визита. Тегеран встретил участников саммита прикаспийских государств фундаментальной жарой 34 градуса в тени. Утечка информации о вероятном покушении на президента России сыграла свою роль. Шахский дворец и площадь перед ним были наводнены военными в разноцветных беретах и с погонами, и раскаленные стволы автоматов грозно бликовали под солнцем. Снайперы на крыше дворца не скрывались. Их бинокли и оптические прицелы внимательно сканировали пространство. Бывшая шахская резиденция, где проходил саммит, казалась удобным местом для покушения. Она окружена строительными котлованами и недостроенными зданиями. Тегеран интенсивно застраивается. Версия покушения доставила Путину одно неудобство. В отеле, где он должен был ночевать, спецслужбы перетрясли все номера, вскрыли напольную плитку. Общая нервозность, кажется, сказалась на электронных приборах, которые постоянно выходили из строя, как и электросеть, и интернет. Вот так вот описывают очевидцы атмосферу визита господина Путина в Иран.
Ну, Мумин, есть еще одна тема. Приезд Владимира Буковского в Россию и программа ее визита. Какие комментарии?
Да, вот вы знаете, я просматривал все газеты, наткнулся на статью в «Комсомольской правде». Вот статья называется «Буковский не рискнул выпить чаю в России». Диссидент все еще хочет в президенты, но как-то уныло, пишет автор материала. Известного антисоветчика Владимира Буковского не было в России давно. С тех пор, как СССР обменял его на генсека чилийской компартии Луиса Карвалана, Буковский тихо жил в английском Кембридже. Однако вчера, почуяв надвигающиеся на Россию выборы, решил помутить воду на родине. Главное понять людей... поднять людей, миллионы поднять. Зашедшие в дом книги на Новом Арбате, покупатели в изумлении крутили головами, пытаясь понять, откуда доносится сие богохульство. Поднявшись на второй этаж, они могли увидеть собственные персоны диссидента Буковского, который восседал в кресле и косился на чашку чая, предложенную ему руководством магазина. Он так и не рискнул сделать из нее глоток, видимо, боясь повторить участь другого перебежчика Литвиненко.
Это газета «Комсомольская правда». Спасибо, Мумин. Это был обзор газет на радио «Свобода». Газеты читал мой коллега Мумин Шакиров. Ну а теперь новости спорта, и в студии вновь Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Выделяя главные события, отметим победу молодежной сборной России по футболу в гостях над командой Польши 1-0 в рамках отборочного турнира Евро-2009. Отметим также выигрыш казанского волейбольного клуба «Динамо ТТГ» в стартовом матче Лиги чемпионов на своей площадке над командой «Уникаха» из Испании 3-1. Ну и несколько теннисных результатов. Неудачно в целом вчера играли россияне, поскольку Марат Сафин и Дмитрий Турсунов выбыли из турнира «Мастерс» в Мадриде, а Динара Сафина проиграла в Цюрихе. И вот только Вера Звонарева там же, в Цюрихе, сумела выйти во второй круг.
Ну и внимание было не в последнюю очередь приковано к одной из сестер Уильямс, которой не везет в последнее время.
Ну да, Серена Уильямс вчера тоже играла там в Цюрихе. Ей противостояла швейцарка Пати Шнидер. Ну, Серена, как мы знаем, дошла в Москве до финала Кубка Кремля. Но уже там выступала в Москве с травмой. Травма, видимо, разыгралась совсем. И вот вчера 9 геймов подряд Серена проиграла и отказалась уже от продолжения борьбы. Ну, собственно, борьбы никакой не было. Это так, формулировка такая. Но я думаю, все-таки, поскольку главную цель она, главную задачу выполнила, она уже забронировала себе место в восьмерке лучших, которые будут играть в итоговом сезоне года, в итоговом турнире года. Серена Уильямс стала пятой, так что уже ничто и не угрожает, но может спокойно восстанавливаться теперь до конца сезона.
Ну и, наверное, главное для России событие сегодняшнего дня – это матч в Лужниках, Россия против Англии. Что говорят эксперты, как готовы команды к этой игре и каковы шансы?
Ну, это, я даже сказал бы, Михаил, шире, не только для России главное, это еще и для Англии, и для Хорватии, кстати, не в последнюю очередь. Там же, ну, ситуация же уже в конце, она пока еще запутанная в турнире, но может разрешиться вот в каждом матче, если, например, сегодня сборная России не выиграет, то Хорватия уже автоматически попадает в число участников финального турнира, хотя и так мало кто сомневается в том, что хорваты выполнят свою задачу, но все равно, а если, допустим, сборная России проиграет, так уже тогда и Хорватия, и Англия, обе тогда эти команды выйдут. Ну, в общем, тут много всего, а победа сборной России, наоборот, она сохранит интригу до конца. Ну, а что касается специалистов, я вчера просто интересно вот послушал, что говорил Стив Макларен, тренер сборной Англии. Во-первых, он сказал, что на его взгляд, вот он изучал с помощниками поле России, вот это искусственное, ну, знаменитое, пресловутое, можно так сказать, поле.
Поле в Лужниках.
Да, вот это синтетическое. И вроде сказал, что вот мы все изучали, пришли к выводу, что не такая уж большая разница между натуральным и синтетическим газоном.
Но, тем не менее, провели тренировку на одном из полей в школе.
Да, естественно, они там тренировались в школе, да, специально. Ну и вообще, я не знаю, мне очень сомнительно, все-таки футболисты, которые отзываются об этом поле, и российские, и зарубежные, все, так сказать, плохо о нем отзываются. Но неважно, ну, Макларен вот так считает, может быть, это у него такая тактическая, что показать россиянам, что не боимся мы их, дескать, и не рассчитывайте взять нас голыми руками. Ну, не знаю я, что здесь стоит за всем этим. Подождем футбола.
Ну что ж, мы беседовали о событиях в мире спорта с Олегом Винокуровым, нашим спортивным обозревателем. К теме сегодняшнего матча мы еще вернемся сразу после краткой сводки новостей. Ну а в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов программа «Час прессы», и вот ее тема. Зачем президент Белоруссии встречается с российской прессой? Какие выводы делают журналисты из этих встреч? Обсуждают руководитель службы информации телеканала «Белсат» Алексей Дзиковицкий, член движения «Лукашенко 2008» Михаил Юников и политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода», новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли трое, пострадали около 20 человек. Волнения произошли минувшей ночью в колонии номер 2 города Кировограда. По информации корреспондента «Радио Свободы», группа заключенных попыталась совершить попытку бегства. Центр избирком России завершает сегодня прием документов для регистрации списков кандидатов на выборах в Госдуму. 8 из 14 партий, намеренных участвовать в выборах, уже подали в ЦИК все необходимые документы. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал Германа Грефа на пост президента и председателя правления этого банка, одного из крупнейших в России. Бывший глава ведомства Андрей Казьмин недавно был назначен руководителем Почты России. Парламент Турции должен рассмотреть сегодня запрос правительства о возможности проведения военной операции на севере Ирака, где действуют боевики Курдской рабочей партии. Правительство Канады предложило парламенту продлить военное присутствие страны в Афганистане до 2011 года. Румыния выдала Соединенным Штатам двух подозреваемых в экстремистской деятельности. Ливанец Тарек Муса Аль-Гази и испанец Луис Филипп Гадой были экстрадированы в связи с обвинениями в подпольной торговле оружием. Премьер-министр Сербии Войслав Каштуница обвинил США в блокировании компромиссного решения вопроса о статусе Косово. По словам Каштуница, ряд заявлений американских официальных лиц о неизбежности предоставления Косово независимости подталкивают косовских албанцев к отказу от компромисса. Непостоянными членами Совета безопасности ООН на ближайшие два года избраны Буркина-Фасо, Коста-Рика, Хорватия, Ливия и Вьетнам. В Лондоне объявлен лауреат престижной Букеровской премии. Им стала ирландская писательница Энн Энрайт, получившая премию за роман «Собрание». Президент США Джордж Буш принял вчера в Вашингтоне Далай-Ламу, несмотря на возражения Пекина. Встреча прошла незадолго до вручения Далай-Ламе золотой медали Конгресса США.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Первый репортаж второй части программы, как и обещали, на тему футбола. Сегодня вечером в Москве на стадионе Лужники сборная России играет со сборной Англии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Матч в Лондоне, напомню, завершился со счетом 3-0 в пользу англичан. Сегодня российские болельщики надеются на реванш. Поражение, напомню, лишает Россию шансов на выход в финал чемпионата Европы. Итак, что же думает об предстоящем матче Гус Хиддинк, тренер сборной России? Об этом репортаж моего коллеги Алексея Кузнецова.
По существу, российскую команду устраивает только победа. Однако, даже несмотря на веру в тренерский талант Гуса Хиддинка, игра сборной России у многих экспертов вызывает более чем сдержанный оптимизм. Слишком сильна память о том, что в гостях россияне проиграли практически по всем статьям. Впрочем, были в той игре у сборной России и положительные моменты, на чем Гус Хиддинк сделал особый акцент.
Нужно проанализировать, как развивался тот матч, как изменялся счет и каково было соотношение сил между командами на поле. Видевшие тот матч согласятся, что начали мы его хорошо, хотя вскоре у сборной России был период нестабильных оборонительных действий. Нам забили гол после углового. А затем, как можно было видеть на телеповторах, мы забили ответный гол. И Зырянов сделал это абсолютно по правилам. Так что счет должен был быть 1-1. Я понимаю, что в спорте сослагательное наклонение неприемлемо, но эта ситуация заставляет иначе оценивать нашу игру. Что это значит? Это значит, что, конечно, 3-0 – хороший результат для англичан, поскольку они играли острее в ключевых моментах, но подавить в игровом плане им нас не удалось. И наша команда знает об этом, ибо у нас были возможности. Нам нужно быть предельно сконцентрированными в этих моментах, и мы сможем соперничать на равных с англичанами. Хотя, конечно, у них больше опытных футболистов, а у нас молодая команда, но мы можем бороться с ними. С психологической точки зрения, если вы знаете, как играть, уверенности, чтобы показать хороший футбол в среду, должно хватить. Так что мы отнюдь не подавлены.
Российской команде, безусловно, обеспечена огромная поддержка публики, да и вообще внимание к этой встрече приковано самое пристальное. Каково отношение тренера к этой ситуации?
Полагаю, ожидания очень большие. Вам должно быть известно, что вместимость стадиона Лужники составляет около 85 тысяч человек, а желающих посетить матч с англичанами много больше. Огромное, огромное число зрителей. Думаю, это знак. Российский футбол возрождается. И это очень здорово. Нет, не только национальная команда. Ведь и клубы, что является успехом, пробились в основной турнир Кубка УЕФА. А это автоматически позволит многим игрокам получить неоценимый опыт международных встреч. Да, ожидания велики, и нам надо с этим справиться, но при этом следует оставаться реалистами. Следует признать, что мы не относимся к числу законодателей мод в европейском футболе. Не входим в восьмерку сильнейших, это факт. Но это не значит, что у нас нет шансов. И сборная России попытается ими воспользоваться. Игрокам надо справиться с тем, что от них многого ждут. Это даже хорошо для их развития. Единственное, что я могу гарантировать, огромную отдачу, высочайший уровень командной энергетики.
Так считает главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Футбольную тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. Улучшилась ли игра сборной России под руководством иностранного тренера? С таким вопросом обращался к прохожим на улицах Обнинска наш корреспондент Алексей Собачкин.
Конечно, улучшилось, потому что он сейчас начал тренировать их, и они начали лучше играть. И они сейчас могут и с Англией в ничью сыграть вполне. И у них много шансов.
Ну, на мой взгляд, оно не улучшилось, но и не ухудшилось. Как говорила шахматная королева в «Алисе в стране чудес», чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Ну вот, как мне кажется, они очень быстро бегут, но при этом остаются на месте. Очень сложно ждать какого-то чуда, потому что успехи в футболе – это совокупность огромного количества факторов, и недостаточно позвать Гуса Хидинга, чтобы мы сразу стали выигрывать. Это должно быть изначально и хорошее финансирование, и благоприятная атмосфера, и очень много других факторов. Вот. Надеюсь, что в ближайшее время они покажут лучшие результаты.
Нет, конечно, нам нужен русский тренер. Ну, потому что сборная России не может управлять тренером за границу. Как наши играли плохо, в принципе, это от него не зависит, я считаю. Но все равно тренер должен быть русский.
Я думаю, несомненно. Ну, видно же, что играют лучше, и какие-то надежды появились на то, что сегодня сыграют хорошо. Я думаю, да.
Улучшилось. Ну, Гус Хидинг, все-таки он в своей сфере, в футболе, он специалист. Это однозначно. Признан специалист во всем мире. Поэтому сборная наша стала играть лучше. А время покажет, что он сделает.
Я в футболе совсем не разбираюсь, поэтому не могу прокомментировать ваш вопрос.
Я даже не знаю, я спортом не так уж и увлекаюсь. Ну, надеюсь, то, что победят наши.
Нет, не улучшилось. Все об этом говорят. Так как проигрывали, так и проигрываем.
Мне кажется, да. Дружнее стали играть, наверное. И немножко постремительнее.
Думаю, улучшилось.
Ну, на мой взгляд, да. Тактика улучшилась. Более собраннее играть стали.
Да, мы как бы не болельщики, не знаем, но будем надеяться, что они выиграют и победят.
Нет, ничего не улучшилось. Российский футбол на таком же уровне остался. Ничего не делал, лучше не стало.
Не знаю, думаю, нет.
Я не верю, что они выиграют.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, улучшилось ли качество игры сборной России по футболу после приглашения иностранного тренера. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А теперь репортаж, не связанный с футболом. В Петербурге в Эрмитаже открылась выставка под названием «Возвращение Будды». На обозрение зрителей выставлены находки V, начала VI веков. Рассказывает корреспондент Петербурга Татьяна Вольская.
На экспозиции представлено 72 памятника скульптуры, живописи и фарфора из трех китайских музеев – музея города Цзиньчжоу, музея города Цзяньцзиня и музея провинции Шаньдунь. Скульптуры V – начала VI веков были обнаружены совсем недавно, в 96 году, на западе Цзиньчжоу во время строительства спортивной площадки. Это статуи в основном из известняка, а также из мрамора и гранита, несколько из глины, металла и дерева. Почти все они позолочены и раскрашены в разные цвета. Открытие 400 скульптур стало сенсацией в научном мире. Оно восполнило пробел в истории буддийского искусства и даже в некоторой степени изменило представление о традициях средневековой китайской скульптуры, говорит научный сотрудник отдела Востока и Эрмитажа Кира Самасюк.
42 скульптуры. Это история их происхождения из этой ямы, сокровищницы. Реставраторы китайские, они до сих пор даже не очистили землю. Такое налипание земли на груди. Я даже сказала, что вот не буду выставлять такую скульптуру. Но у них свои представления, наши бы, конечно, ее очистили.
Но разное понимание своих задач разными школами реставраторов не мешает скульптурам быть прелестными, и загадочная улыбка на устах каждой скульптуры удивляет и тревожит спустя 1000 лет после их создания.
Вот сначала там конец V века, потом видно, что меняется слегка стиль начала VI века, а потом вдруг резко резкая, очень острая перемена, связанная с сильным индийским влиянием. И в каталоге даже я дала одну индийскую скульптуру как образец, совершенно поразительное сходство. Но письменных источников, исторических источников о том, что в это время вдруг возникли какие-то такие связи с Индией, пока нет. Мы все знаем одного художника, он сагдиец, Сокт. Это район Самарканда. И сагдийцев было очень много в Китае вообще. И вот про этого художника китайские критики старинные писали, что в его платьях как будто бы выходит из воды. И вот это выходит из воды прекрасно видно на скульптуре.
Кроме скульптуры, на выставке представлена традиционная живопись на шелке и бумаге. Выставка – это большое событие не только для ученых, но и для художников, поскольку демонстрирует совершенно новый взгляд на пластику, а также для буддологов и представителей буддийской общины Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в 9». Научная панорама, следующая в нашей программе. С новостями знакомит обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
В Стэнфордском университете найден способ анализа крови, который предсказывает развитие болезни Альцгеймера за несколько лет до начала заболевания. Сейчас этот диагноз ставится на исключение других причин потери памяти и снижения познавательных функций. Если распространение слабоумия не связано с инсультом, опухолями или алкоголизмом, то медики обращаются к болезни Альцгеймера. Теперь по новому методу ученые определяют изменения в 18 белках плазмы крови, которые используют клетки, чтобы передавать сообщения друг другу. Оказалось, что существует связь между изменениями в клеточном диалоге и изменениями в мозге, сопровождающими болезнь Альцгеймера. Исследователи Массачусетского технологического института предложили методику изучения химического состава околоземного астероида Апофис. Сначала астрофизики определяют химический состав упавшего на Землю метеорита и выявляют участки солнечного спектра, отраженного от метеорита, соответствующие обнаруженным химическим элементам. Затем ученые находят те же участки спектра уже у астероида Апофис в космосе на околоземной орбите и таким образом определяют его состав. Приближение Апофиса к Земле ожидается в 2029 и 2036 годах, но возможность столкновения, по мнению ученых, совсем невелика. Люди узнают испуганное выражение лица намного быстрее, чем обычные или счастливые лица. К такому выводу пришли нейрофизиологи из университета Вандербилта в американском штате Теннесси. Чтобы понять, на какие образы мозг реагирует быстрее, исследователи использовали технику, которая замедляет реакции мозга на выражение лица, регистрируемые менее чем за 40 миллисекунд. Если одному глазу предоставлять динамически меняющийся стимул, он будет в основном подавлять восприятие другого глаза. Используя этот подход, исследователи показывали испытуемым статическое изображение лица одному глазу и ряд быстро меняющихся случайных изображений другому глазу. После этого испытуемые должны были сообщить, когда они впервые отметили статическое изображение первым глазом. Выяснилось, что выражение ужаса люди замечали намного быстрее, чем улыбку. Медики из университета штата Алабама обнаружили положительное воздействие чеснока на работу сердца. Вещество аллицин, содержащееся в чесноке, вступает в реакцию с эритроцитами, в результате чего образуется сероводород. Он, как выяснили ученые, уменьшает напряжение стенок кровеносных сосудов, способствуя более активному кровотоку. Это приводит к снижению кровяного давления и ослабляет нагрузку на сердце.
Панораму новостей науки подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svoboda-news.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли трое, пострадали около 20 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Центр избирком России завершает прием документов для регистрации на выборах в Государственную Думу. Правительство Канады выступило за продление на 2 года миссии воинского контингента страны в Афганистане. Парламент Турции рассматривает сегодня возможность проведения военной операции на севере Ирака. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас переходим к традиционной рубрике нашей программы «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов представит Вера Володина.
Москва. О действиях правительства Москвы по сдерживанию роста цен на продовольственном рынке столицы сегодня на пресс-конференции расскажут руководители трех департаментов правительства. Накануне один из них заявил, что сетевые торговые предприятия не будут повышать розничные цены, если производители и оптовики заморозят свои. Средняя торговая наценка в зависимости от категории товара в Москве составляет от 10 до 35%. Петербург. Сегодня на Малой Конюшиной в 5 вечера начнется акция в поддержку создания пунктов обогрева для бездомных. Благотворительная организация «Ночлежка» создает такие пункты в зимний период. А кроме того, постоянно содержит «Ночлежку» на 50 человек, ночной автобус, где кормят еще 200 человек ежедневно. Акция пройдет в Международный день искоренения бедности, рассказал председатель благотворительной общественной организации «Ночлежка» Максим Егоров.
8 тысяч бездомных уличных, которые сейчас живут в Петербурге, до них есть всего 350 коек в разных учреждениях. То есть этого недостаточно. Например, у нас есть программа по реабилитации бездомных алкоголиков. Каждый год мы примерно 15 человек от нас уходят, работают, и у них семьи, и дети. Очень часто люди заблуждаются. Они считают, что бездомные сами выбрали такой образ жизни. Но это самая большая ошибка, которую люди могут допустить. К сожалению, если наши законы таким образом работают, что не дают человеку подняться с улицы. Например, не может легально туда устроиться, как его можно обвинять в том, что он не работает? Или если бездомный человек без регистрации, он даже не может пойти и попросить, чтобы ему восстановили паспорт. Понимание общества еще нет, и в частности, вот акцию направлены на это тоже, чтобы люди узнали о бездомности без мифов. В этой акции бездомные будут принимать участие. Там будет символическая белая лента, которая будет окружать эту палатку, и чем больше придет людей выразить свою солидарность с бездомными и с бедными, тем больше будет круг. Само наличие бездомных должно вызывать у человека, на мой взгляд, чувство сострадания и желание как-то откликнуться.
На лентах вокруг палатки участники акции напишут послание президенту Владимиру Путину о необходимости бороться с бедностью в России. В этот день в петербургских представителях шести традиционных религиозных конфессий России пройдут заупокоенные службы по погибшим бездомным, а все желающие поддержать создание пунктов обогрева могут участвовать в СМС-акции. Москва. В ближайшую неделю в московском регионе могут вырасти розничные цены на бензин. Дефицит топлива возник в регионе из-за профилактических работ на московском нефтеперерабатывающем заводе, и за первую половину октября оптовые цены выросли. Старых запасов автозаправщикам хватит еще на 7-10 дней, и если за эти дни оптовые цены не снизятся, АЗС отреагирует повышением розничных. Петербург. Пособие в 2000 рублей будут получать семьи работников бюджетной сферы, имеющие двух и более детей. Таких семей в городе 4000. Городское правительство в эту программу социальной поддержки будет вкладывать ежегодно около 100 миллионов рублей. Москва. Сегодня на Троекуровском кладбище у могилы Дмитрия Холодова соберутся его коллеги и друзья. 13 лет спустя газета «Московский комсомолец» пишет, что еще есть шанс найти убийц журналиста. Новости Москвы и Петербурга, 17 октября, Вера Володина.
Теперь к главной теме рубрики. Защитники прав животных обращаются в прокуратуру Московской области с просьбой разобраться в ситуации вокруг старейшего в России приюта для бездомных животных, который расположен в поселке Томилино. О ситуации корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
У приюта для бездомных собак в подмосковном поселке Томилино невеселая история. В конце 80-х его основало благотворительное общество «Русь», но в 2000 году трагически погибли оба его руководителя, муж и жена Володины, и несчастные обитатели приюта несколько дней оставались без еды и воды. О мучениях животных узнала Дарья Тараскина из Фонда защиты животных «БИМ». К тому времени на ее попечении уже находились два пристанища для бездомных животных. За 7 лет томилинский собачий приют привели в божеский вид, заменили электропроводку, поставили плиты, холодильник, провели газ, отремонтировали вольеры. Но пару месяцев назад начались неприятности. Сначала единственную дорогу к приюту перегородил шлагбаум. Позднее милиция начала задерживать сотрудников приюта. Его руководительница Дарья Тараскина думает, что разобраться в ситуации мешает неразбериха с приютскими документами. Местная администрация до сих пор их не оформила.
И здесь юридического статуса нет, потому что тот момент, когда выяснилось, что хозяева погибли, местная администрация забрала все документы с обещанием решить вопрос. То есть просто все бумаги, включая физический факт, были забраны в администрацию Томилина. И с тех пор раз в год ровно я посылаю им запрос на тему, когда же вы решите вопрос, и ответа не получаю. То есть это как вот, знаете, перешло в какую-то хронику. Посылать письмо и не получать ответ.
Кто финансирует приют? На какие деньги содержатся бродячие животные?
Фонд БИМ содержит 5 приютов, содержится на частные пожертвования.
Что происходит сейчас в Томилино?
В Томилино сейчас мои сотрудники работают, животные кормятся, но в данный момент их дергают буквально раз в 10 дней четко, если не чаще. На тему убирайтесь отсюда. И меня вызывают в отделение милиции с постановлением о возбуждении уголовного дела. На основании того, что из 3 сотрудников двое приезжие из Узбекистана. Кому-то понадобилась земля. Земля Бросова в зоне отчуждения коллектора. Там строить нельзя, что-то капитальное. И почему это кому-то понадобилось? И какие там планы? Я не знаю, я даже не знаю, кому это понадобилось. Но для того, чтобы кто-то ставил шлагбаум, нужно, чтобы кто-то заплатил за него. Потому что это стоит работы, стоит денег. Значит, кто-то это делает. Мы ни разу не видели участкового за 7 лет.
Ну, а вы сами, в свою очередь, не хотите ли обратиться в правоохранительные органы, чтобы они как-то вот расследовали это дело?
Я обращалась в данный момент, и адвокаты на эту тему работают.
Говорила руководитель приюта в Томилино Дарья Тараскина. Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА сравнивает историю, в которую попал приют в Томилино, с рейдерским захватом и обещает, что правозащитники не допустят закрытия убежища для собак.
Нам кажется, такая ситуация уже не один раз имела место в Подмосковье. И причина банальна и проста. Просто кто-то присмотрел эту территорию для себя, по всей видимости. Мы можем пока только предполагать, потому что все пока неведомой рукой делается. Было перекопано все пространство. Приют вообще оказался отрезанным от шоссе. Но приютчики хорошо понимают, что это такое, когда нужно постоянно вести корма. И рабочим приходится по 2 тоннам веса носить на своих руках 400 метров.
В России существует внятная государственная политика в отношении бездомных животных.
У нас сейчас постоянно ведется разговор о том, что отсутствие приютов – это как раз и есть та причина проблемы, нерешаемой с бездомными животными. То есть это выдвинуто на первое место, и в связи с этим нам совершенно непонятно, почему вставляют палки в колеса тем людям, которые на себя, по сути дела, миссию государства взяли. Они ведь все на своих плечах делали. Я Дашу Тараскину знаю очень хорошо, 12 лет. Там человек всю свою жизнь посвятил этому, все на альтруизме. Очень высокий профессионал своего дела, потому что приюты под эгидой Даши – это эталонного образца приюта. И об этом очень хорошо знает Запад. Человек, который отдал всю этому делу.
Что будет, если приют в Томилино все-таки закроют?
Я думаю, мы не допустим до такой ситуации. Тут все-таки поднялись общественные силы. Мы будем бороться. И подключился адвокат Черноусов. Сказал, что он берется за это дело.
Трудно организовать в России приют для животных?
Я думаю, очень трудно. Я вот слушаю просто проблемы, с которыми сталкиваются приютчики. К нам сейчас обращаются очень многие, просят выслать какие-то рекомендации, с чего начать, где взять финансы, как выстроить вольеры. Сложно, потому что государство не помогает. Приютов катастрофически не хватает. Что касается России, так их просто нету. Там по пальцам можно сосчитать. Что касается крупных городов, ну вот Москва и Подмосковье, 14 приютов. Один из них государственный. Все остальные силами инициативных людей сострадательных были воздвигнуты.
Говорила Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 17 октября, среда. Моя коллега Марьяна Тарачешникова расскажет, какие интересные спектакли и выставки можно посмотреть в Москве.
В театре Олега Табакова сегодня спектакль по повести Василия Аксенова «Затоваренная бочкотара». Режиссер Евгений Каменькович, в главных ролях Евгений Миллер, Аркадий Киселев, Мария Сокова. На сцене Большого театра начинаются гастроли Латвийской национальной оперы, рассказывает Марина Тимашева.
Итак, на сцене Большого театра открываются гастроли Латвийской национальной оперы. Два театра сотрудничают уже довольно давно и весьма успешно. 4 года назад Латвийская опера показала в Москве «Аиду» Верди и совсем уж редкое наименование – барочную оперу «Альцина» Генделя. Главный приглашенный дирижер Гинтарас Ринкявичус вел в Большом театре «Пиковую даму» и «Богему» и поставил как музыкальный руководитель балет «Ромео и Джульетта». 17 и 18 октября он продирижирует оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда, в режиссуре, как это ни странно звучит, директора Латвийской национальной оперы, в прошлом драматического актера Андрея Жагарса. Труппа в театре сильная, в чем мы могли убедиться во время предыдущих гастролей театра. Особенно хороша исполнительница роли Катерины Измайловой, Кристина Апалайс. Постановочное решение в русле традиции осовременивания классического репертуара. Персонажи ходят в майках и тренировочных штанах, во дворе работает телевизор и так далее. Тем, кто одобряет такой режиссерский подход, спектакль может понравиться.
Концерты. В клубе «Б1» сегодня концерт британского музыканта и композитора Дэвида Сильвиана, 80-й вокалиста легендарной группы «Джапан». Одного из ярчайших представителей стиля «New Wave» Сильвиана чаще всего сравнивают с такими музыкантами, как Дэвид Боуи и Брайан Ферри, хотя его стиль уникален и постоянно трансформируется во что-то новое. Нынешний концерт Сильвиан дает в рамках всемирного турне. На нем, в числе прочего, прозвучат вещи из пластинки 2007 года, записанной совместно с группой Nine Horses. А в Римско-католическом кафедральном соборе сегодня прозвучат «Времена года» Чайковского в необычном исполнении, дуэт органа и саксофона. Концерт дают лауреаты международных конкурсов органистка Екатерина Мельникова и саксофонист Павел Новиков. Выставки. В музее общественном центре имени Сахарова продолжается выставка, организованная при участии Еврейского музея в Стокгольме. На ней представлены документальные материалы, фотографии, экспонаты, рассказывающие о Рауле Валенберге, человеке, спасшем тысячи евреев от нацистов во время Второй мировой войны. Валенберг родился в 1912 году в одной из богатейших семей Швеции. Уехал учиться в США, потом занимался бизнесом в Палестине, а в 1939-м вернулся в Швецию. В конце войны он отправился в Венгрию, где спас несколько десятков тысяч евреев, выдавая им шведские паспорта и подкупая чиновников. Перед уходом немцев совместно с венграми и еврейским советом Валенберг сумел предотвратить взрыв гетто, совместный план СС и венгерской фашистской организации «Скрещенные стрелы». В 1945-м он был арестован в Будапеште советскими войсками, доставлен в СССР, где скончался после 2 лет тюрьмы и ссылки.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 17 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Иран. Каким его не смог бы увидеть Владимир Путин? Ревизия истории. Возрождение антигероев военного времени. И данные статистики. Здоровье российских школьников ухудшается. В чем причина? Ведет программу Ирина Лагунина. Ну, а мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте в это время информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одну из линий электропередач 110 тысяч вольт упало 50 деревьев.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение.
Вложенных средств составило 144 миллиарда рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит